Мы продолжаем прошлый семестр. Кое-что, конечно, будет повторяться из того, что говорилось. Но мы попытаемся продвинуться дальше. На последней лекции я, среди прочих вещей, говорил вам о чем-то, что я назвал очень смутно и не очень понятно поколением, которое не должно пройти, или поколением, которое не пройдет, пользуясь для этого евангелическим образом, вернее, образом, который мелькает у святого Павла, и который выражает глубокое сознание тех людей, поколение которых действительно не прошло, потому что они оказались первыми христианами. С них и началось христианство как мировая религия и мировое движение. Но сам-то святой Павел этого не знал, где он обращался к ним, к своим слушателям и читателям. Со словами: это поколение не пройдет. Вот я хочу немножко дальше это объяснить, потому что это связано с тем, как работает наше мышление в нашей гражданской жизни, в наших непосредственных делах. Я свяжу вот эту вот проблему непроходящего поколения с проблемой философа и мыслителя. И так попытаюсь вас пробудить какие-то живые сцепления с тем, как вы жили, как жили ваши предки и как мы можем жить теперь. Ну, когда говорим о человеке, который может выпасть из потока времени, неумолимо стремящегося остановиться, я связывал такую остановку с задачей для этого человека понять. То есть не плакать, потому что плакать — это участие в несущемся потоке, не смеяться или не подмигивать, что то же самое. И смех, и подмигивание — это участие в потоке, а понимать. То есть понимаете, что когда я говорю слово «понимать» и противоставляю словам «смеяться» и «плакать», я не имею в виду, что тот, кто понимает, человек без чувств. Наоборот, еще Декарт говорил, что «luminis naturalis» — ардор аморис, что естественный свет – это любовный пыл. Один из французских поэтов говорил, выражал то же самое в таком словосочетании: «conscience ardente». Так определяет поэзию. То есть поэзия – это воспламененное сознание. Сознание, казалось бы, что-то вынутое из страстей, бесстрастное, но в действительности воспламененное. что и почему и как это. Фактически я сначала сформулирую саму мысль, к которой я должен был бы прийти, но я ее сначала сформулирую, а потом буду к ней приходить. То, что мы называем мыслью, с большой буквы, а она то же самое, что философия, но философия не как профессия, не как дисциплина, а как те акты, которые совершаются в наших человеческих жизненных состояниях, и которые потом можно описать как философские. То есть поймите, что, вот, например, в нас что-то произошло. И вот чтобы описать то, что произошло, нам понадобятся понятия философские, скажем, бытие, сознание, мышление и так далее, так далее. Понимаете, вот попробуйте ухватить эту тавтологию. Ну, она похожа примерно на то, как можно, некоторые люди определяют физику. Физика – это то, о чем говорят физики. Ну, это самое емкое определение физики. Математика – это то, чем занимаются математики. Так я вернусь к этому. Значит, наш, независимо от того, знаем мы о философии или не знаем, читали ли мы философский трактат или нет, есть определенные состояния, определенные точки нашей жизни, находясь в которых мы совершаем какие-то духовно-экзистенциальные акты, такие, что говорить о них, то есть эксплицировать их, описывать их, мы можем только прибегая к специальным понятиям, являющимся философскими понятиями. Но тот человек, который совершил эти акты, мог ничего не знать этих понятий, даже таких слов мог не слышать. Так вот, возвращаюсь. Значит, это есть мысль или философия. Так вот, в связи с тем, что я говорил о поколении, я для начала выражу свою такую мысль, к которой я должен был бы прийти. Скажу так, мысль есть наш способ приобщения к некоторой динамической вечности или к вечному настоящему. К тому, что есть всегда, что всегда становится, что всегда осуществляется, и мы к этому можем приобщиться актом, который есть мысль. И если мы это акт не совершаем, то наша душа и мы сами разрушаемся в потоке. Итак, я могу сказать так. Во-первых, что мы мыслим. Вынужденные мыслим, чтобы не разрушилась наша душа. И во-вторых, выполняя этот акт мысли, мы приобщаемся к тому, что я назвал вечным настоящим. Какая-то область, в которой одновременно в переплетении, взаимодействии, в перекличке, то есть в корреспонденциях символических, даны многие явления, многие акты, многие связи, многие люди, где Платон одновременен нам, и мы одновременны Платону. Почему? В чем дело? Дело в том, что мысль выступает там, где человеческая история или общественная жизнь разыгрывается как драма. А драма человеческая, вечная. Вот посудите сами, мы как живые существа, к чему мы стремимся? Ну, прежде всего, мы хотим жить в полноте своего потенциального существования. Мы хотим реализовать себя в полноте своих сил. Мы хотим реализовать себя в терминах человеческого достоинства, в терминах какого-то взаимоотношения с целым своей жизни, которым мы хотим окинуть взглядом и овладеть. Сделать так, чтобы она не протекала у нас между пальцами. Собрать куски, разрозненные куски своего существования. И так далее. Я перечислил целый ряд задач, с которыми мы все время имеем дело. Посмотрите на это. Что здесь? Ведь в этих задачах мы общие с любым человеком, который жил 2000 лет тому назад. Он занимался тем же самым. Нахождение в этих задачах, вот в кругу, как я очертил, в кругу такого рода забот, есть вечное достояние человека. Неважно, сколько книг написал Платон или сколько царств завоевал Александр Македонский, царства уходят, проходит слава людская, вы знаете латинское выражение, другой книги тоже или исчезают, или другой человек может написать в 10 раз больше. У нас есть графоманы, которые написали в 10 раз больше, чем написал Платон. И осталось нам от Платона, что его пребывание в том, что единственное является вечным достоянием человека, то есть и Платона, и нас, вот в осуществлении драмы человеческого бытия. То есть в том или внутри того, что я описал словами «реализовать себя в полноте своих сил», мы хотим прежде всего ведь жить, но жить так, чтобы быть принятыми миром и другими людьми именно в том, что мы считаем в себе самым живым, искренним и честным. Вот это какой-то клубок вещей мы условно назовем, можно назвать динамической вечностью. Потому что это вечность, конечно, но мы к этой вечности или внутри нее мы не можем пребывать без ежеминутно совершаемого усилия. Усилия. Ведь человеческое достоинство не есть качество, которое может быть однажды раз навсегда завоевано и положено нами в карман. Его приходится все время, каждый раз рождать заново или впадать в него заново. Мысль то же самое. Мысль нельзя иметь. Мысль есть нечто, во что мы заново, снова и снова должны впадать. Ну, как впадают в ересь, или как впадают в любовь, или как перефразировал однажды русский бард Галич, перефразировал Мандельштама, он сказал «перепасть головою в лебеду». Ну, он перефразировал одну строчку из известного стихотворения Мандельштама, которое написано было им после того, как он в одной из своих ссылок еще до тюремных, выбросился в больнице из окна. Ну, и отделался тем, что просто сломал руку. Жив остался. Но строка стихотворная, напоминающая об этом, без каких-либо подробностей, звучит так. «Скок я в уме». Повторяю. «Скок я в уме». Ну, это и перефразировал Галич выражением перебать головою в лебеду. Ну, лебеда — это дикая трава, очевидно, да? Если я правильно понимаю. То есть для того, чтобы быть умным, иногда нужно сойти с ума. И умно сумасшествовать. Так вот, вот то поколение, которое не проходит, оно то, есть то поколение, которое состоит из людей, которые способны держать мысль и время, то есть все время впадать в мысль, поток-то течет, он все уносит, а ты заново и заново впадаешь в мысль. И тем самым сковать поток вечностью, наложить на него какие-то обручи, сковать поток вечностью. И что означало бы, ну, как бы стать вертикальным. Помните, я вводил вам образ вертикального субъекта, вертикального человека, стоящего и бодрствующего, не спящего. Это очень важный образ для описания состояния мысли. Вы знаете, что естественным образом мы из состояния мысли чаще всего выпадаем. Мы рассеиваемся, внимание наше ослабевает. Мы не можем на одном и том же уровне концентрации наших сил удержать мысль. А мысль по содержанию, по сути своей, есть нечто, что есть у человека тогда, когда он находится на предельно доступном для человека сосредоточении и напряжении всех своих сил. Ну, ясно, что в таком состоянии пребывать, эмпирически пребывать постоянно мы не можем. Мы засыпаем, рассеиваемся. Ну, поэтому, скажем, есть образ, ну, вы помните, и, кажется, я вам напоминал этот образ спящих апостолов, к которым Христос обращался с просьбой, ну, хоть сейчас не спите, побудьте со мной. А они неминуемо засыпали. Конечно, этим не сказано ничего психологически порицательного в адрес самих апостолов. То, что в данном тексте описывается удел человеческий, общий. Все мы засыпаем. Но одновременно описываются и те моменты, когда у нас может быть мысль. Это тогда, когда мы бодрствуем во всем составе своего существа, во всем напряжении своих человеку доступных сил. Ну, напомню вам, если я не говорил, глупо, что я не говорил вам, надеюсь, что я говорил. Ну, а если говорил, то напомнить тоже хорошо. Ну, я напомню вам паскалевскую фразу, которая звучит как чисто такая, ну, моралистическая, что ли, проповедническая фраза, а в действительности она содержит в себе в очень простых словах целую онтологию мира. То есть то, как устроен мир, такой, в котором могут происходить события, называемые мыслью, любовью и так далее, и так далее. То есть все те события, которые мы приобщены к динамической вечности или к вечно свершающейся человеческой драме и являемся ее участниками. Это слова следующие. Агония Христа будет длиться до конца мира, и все это время нельзя спать. Конечно, вы понимаете, что это не эмпирический рецепт поведения. А у указание на две вещи. Первое, что существуют фундаментальные онтологические акты, которые мы не можем считать свершившимися и законченными, они все время свершаются. И мы не должны спать под знаком таких актов, потому что от этого зависит, в какую сторону, в каком направлении пойдет мир. То есть есть какие-то вещи, которые человек, в принципе, как живое, сознательное, духовное существо, не может принять как свершившиеся. Они всегда под знаком «еще можно, я еще в той точке, в которой акт только свершается». И если я так посмотрю, тогда для меня откроется истинный смысл акта. Ну, например, если я буду считать, что Христос действительно распят на Христе, и этот акт закончился, свершился в необратимом прошлом, то для меня Христос всегда будет выступать как идол. Неминуемо. Следовательно, противоположным образом своему смыслу. Противоположным образом смыслу этого символа. А символы описывают не эмпирические события, а суть вещественной организации, условий рождения в нас определенных состояний мысли. Причем они даже не зависят от того, действительно ли существовала такая историческая личность, которую звали Христос. Так вот, ну я бы повторяю, что поколение, то, которое, о котором я говорил, это то, которое способно сковать драмой, вечной драмой сковать поток. Я в связи с этим упоминал проблему 1937 года. Тем более, как раз это происходило тогда, когда вышел фильм «Покаяние», я пользовался этим примером. Понимаете, я, во-первых, говорил так, что поколение, которое проходит, это то поколение, которое не извлекает опыта из своих же собственных испытаний. Это поколение, которое не способно довести свои состояния, свои действия до законченной формы такой, чтобы этот человек, который совершает действие, мог сказать, что он прибыл раз и навсегда тем или иным образом. Вот смотрите, я задам вам один простой вопрос. Почему кто-то сейчас не может понять смысл 1937 года? Причем из числа переживших его, как бы имевших опыт его. Это эмпирический факт, с которым мы сталкиваемся. Повторяю, почему, интересно, вот задумайтесь, почему кто-то, а их много, принципе не могут понять смысла. Или не могут принять его. Переживания у них были. Что это? Почему? Потому по психологическим качествам. Они глупые, а мы вот понимаем, мы умные. То есть у нас разные психологии, разные способности. И итоговую ситуацию можно выразить так, что вот у них, у непонимающих нет раскаяния, а у нас, понимающих, нет прощения. Понимаете, есть какие-то вещи, которые могут и должны случаться в определенное время или под определенным знаком времени. Можно сказать даже так, сейчас вы это ощутите и на других проблемах, которые мы по горло плетины. Вот вы, например, ясно сейчас ощущаете, что наше общество, ну, даже судорожно хочет развиваться, но не может. Хочет, но не может. Почему? Это, кстати, вопрос аналогичный тому, который я перед этим задавал. Они, казалось бы, совершенно разные. Я спрашивал, почему люди сейчас не понимают? Достаточно просто взять и понять. Точно так же захотеть и понять. Они что, не хотят понять, нет способности понять. Или общество хочет развиваться и не может. Почему? И в каком смысле не может? Понимаете, есть какие-то, кстати, психологические, биологические законы. Я сейчас приведу такую аналогию. Но это только аналогия пока, а не ответ на вопрос. Что вот в развитии ребенка есть какой-то закон этапов. Что вот нечто, какая-то способность должна развиться именно в период, скажем, с 3 до 6 лет. Если этот этап пропущен, это не случилось в это время, то потом с этим же субъектом, применяя к нему еще более мощные средства воспитания и так далее, ничего нельзя сделать. Не можно. Так, значит, мы один шаг завоевали. Что-то пропущено тогда. Был знак времени. И тогда что-то люди не делали. Вот это же опасность стоит перед нами. Вот если мы, у нас тоже знак времени. Если мы сделаем, то мы будем поколением, которое не пройдет. То есть после которого начнется что-то другое, другой мир. А там, значит, они что-то пропустили. Ну, чтобы, так сказать, постепенно выявлять, что это такое и как здесь участвует мысль, и причем тут, почему все эти вещи рассказываются в связи с проблемой мышления, я другой пример приведу, связанный с этим. Конкретный, действительно бывший. В 1826 году после декабрьского восстания царь по отношению, Николай I, по отношению к Пушкину выбрал особую такую тактику, ну, которая состояла в попытке привлечь его на свою сторону, привлечь этого недюжинного человека, чтобы его энергия и деятельность шли бы на пользу правительству. Ну, под правительством будем понимать в широком смысле, ну, деловую часть общества, которая, кстати, реально делает какие-то дела в России, созидает что-то так, как понимает. Кстати, это непростая проблема, потому что в эти же годы, только что я назвал правительством, в эти же годы Пушкина сделал такое горькое замечание, что, к сожалению, лучшие люди сейчас в правительстве, а не в обществе. То есть он имел в виду, что правительство, то есть весь правительственный аппарат, включая сюда дипломатию, военное дело и так далее, так далее. Разные службы правительственные, реальные, прагматические службы, они сумели канализировать, привлечь на свою сторону способности и дарования многих людей, лучших людей, многих из лучших, не всех, конечно. И что, в общем-то, правительство, в широком смысле этого слова, взятое, говорит Пушкин, по уровню своему гораздо выше общества или выше общественности. Ну, это я пояснял деталь, которому может вам пригодиться для внутреннего понимания того, о чем я сейчас буду говорить, об этом, то, что я буду говорить об эпизоде взаимоотношения царя и Пушкина. И Пушкин как бы произошло такое, что Пушкин и царь Николай I как бы заключают нечто вроде просветительского союза, борьбы против невежества, коррупции, всесилия администрации, произвола и всесилия администрации, ну, всех вот тех русских бед, которые видели и Пушкин, и видел и царь, который стоял во главе правительственной машины, с которым, которому на практике приходилось со всем этим сталкиваться. Ведь даже с точки зрения чисто правительственных задач, такая правительственная машина, которая коррумпирована сверху донизу, которая, вопреки видимой централизации, в действительности господствует всегда местная власть, потому что все имперские здания такого рода, как Российская империя, в действительности громадные создания, вращающиеся или приходящиеся в движение только ради того, чтобы местный начальник мог гулять так, как он хочет. Ведь на Кавказе было так. Все многие недоразумения, которые вызывали войны с горцами, они проистекали из того, что местные начальники гуляли, ну, как обычно русские гуляют. Вот что в голову придет, то он и должен мочь делать, нарушая любые местные обычаи. И это приводило, как ни странно, в движение всю центральную власть. И, кстати, парадокс этот вот, видимого господства центральной власти при действительном всевластии местных властей, этот парадокс сохраняется и по нынешние времена. Еще одна связка, в которой должна была бы происходить какая-то перестройка. Но перестройка, ну, здесь у нас не перестройка, просто в другой мир перескакивать надо. Коротко помечу, что еще одну черту для характеристики поколения, которое не проходит. Не проходит то поколение, которое способно переходить в другой мир, из мира заданного, из мира заданных дилемм, заданных противостояний, переходить в другой мир, выскакивать в другой мир. Так вот, и в этом союзе против казнократства, коррупции, разузнанного самоволия властей, администрации и так далее, Пушкин как бы заключает союз. И с царем именно союз просвещения. Потому что в письме, в записке, которую пишет он царю, есть такие слова, что вся проблема в недостатке воспитания. И даже скорее в его отсутствии полном, говорит Пушкин. И именно это воспитание вызывает и рождает своеволие, разнузданное своеволие мыслей, порчу нравов и, в конце концов, гибель общества. Обращаю внимание, сейчас здесь направлено еще против одного врага, когда говорится о разнузданных своеволе мыслей, имеется в виду реформаторы, незрелые реформаторы, не до конца додумавшие свои мысли, имеющие в действительности в голове не мысли, а просто своевольные капризы и готовые, согласно этим своевольным капризам, революционным путем перетряхивать общество. Так вот, как вот такое вот революционное бунтарство своеволия страстей и мыслей, так и инерционная тупая власть связываются в голове Пушкина с недостатком, или, как он говорит, полным отсутствием воспитания. И что воспитывать надо прежде всего. Но здесь есть одна хитрая вещь, что в действительности Пушкин под воспитанием, это ясно из всей его жизни, из всего того, над чем он бился, имеется в виду не просвещение умов какими-либо позитивными знаниями, не уговаривание, воспитательное уговаривание людей. Он имел прежде всего, говоря об отсутствие воспитания, он имел в виду воспитание историей или отсутствием таковой. То есть под отсутствием воспитания он имел в виду отсутствие истории, то есть отсутствие позади. Вот я в этот момент действую, да? И вот за этим моментом не стоит стена никаких исторических действий. То есть людей, которые до конца додумывали бы свои мысли, которые до конца действовали бы, которые завершали бы свои акты, превращая тем самым состояние времени или состояние душ в состояние истории. А все недоведенное до состояния истории, оно остается вот тем, что я называл вам на прошлых беседах, такими болтаниями в проруби, побуждениями, хотениями, потугами, потугами прогресса, потугами чести, потугами добра. То есть, когда говорит Пушкин, что отсутствует воспитание, и я перевожу, отсутствует история, имеется в виду, что отсутствовали деятельные умы, не умники, а деятельные умы, которые способны реализовать свое. Отсутствуют люди, которые в ответ на знак, время всегда дает знаки, способны были проходить путь, способны были извлекать опыт, учиться на опыте. Историческим является только то, что содержит извлеченный опыт, исключающий повторение одного и того же. А повторение есть потом. Смысл, который недосмыслился, будет повторяться. Дело, которое не доделалось, будет повторяться и рождать зло. Ну, скажем, одним пример недоделанного дела является, конечно, одна вещь, связанная с отсутствием воспитания. Например, можно делать добро, потому что ты живешь в полицейском государстве и привык по норме делать это добро. Делать что-то, что не выросло из твоей души, не выросло из тебя самого, не является актом реализации твоей собственной зрелости. Так вот, это деяние, как выражались на Востоке, это деяние в другом мире породит зло. А Платон прямо описывал последствия такого рода деяния. Например, он в знаменитом мифе, не сновидение, а в знаменитом мифе рассказа одного человека, который вернулся с того света. Случайно он туда попал, он потерял сознание на поле битвы, был принят за мертвого и попал на тот свет, где наблюдал сцену выбора. То есть умершим снова предоставлялась возможность снова делать выбор, решающий выбор, именно на той развилке, которая один из путей которых и привел их в загробный мир, а теперь они снова могут выбирать и иначе построить жизнь, и, следовательно, не умереть той смертью, которой они умирали. Так там вот один человек, которому был предоставлен выбор, честный человек, говорит Платон, живший в политизированном государстве, где вообще у него даже шанса не было поступать за свой собственный страх и риск. Все было так отрегулировано, что добро делалось просто тем, что он слушался закону. И когда ему предоставился выбор, то он выбрал быть тираном. Быть тираном в следующей жизни. А там у него, у Платона, жуткий совершенно образ наказания за тиранство. Это тиран, пожирающий своих собственных детей. То есть добро, которое не есть осуществленная форма, а есть лишь побуждение добра, оно будет дурным образом повторяться в виде каких-то страшных адовых событий. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, подчеркиваю, следовательно, когда речь идет о союзе с властью у Пушкина, и, очевидно, не только у Пушкина. И возникает вопрос о воспитании. Особенно в контексте борьбы с коррупцией. Ложью. Систематизированную ложью. С полным произволом и всевластием администрации и так далее, то речь, конечно, идет о том, есть у нас история за плечами или нет у нас истории за плечами. То есть стоит ли за нами поколение, которое можно назвать историческим, или не стоит. Или мы являемся таким поколением, которое должно брать на себя задачу такую. Создание прецедентов до конца доведенных дел. И, конечно, все они касаются прежде всего для нас, во всяком случае, для наших бесед, касаются того, как мы мыслим, как мы думаем. Мыслим ли мы психологически или гуманистически? Или мы мыслим философски, то есть мыслим по-настоящему. Эти символы нужно уметь читать, потому что такими символами говорит вот этот интимный акт мышления, который очень трудно описать. Акт, собственно, мысли, а не чего-нибудь другого, не сентиментов, не потугов мысли, а именно мысли. Вот, скажем, у одного из рационалистов, основателя рационализма, который считается одним из таких холодных и математиков, и основателем механического или механистического естествознания, а именно у Декарта, в действительности вся его мыслительная, весь его мыслительный мир рождался совершенно иначе. В том числе он рождался какими-то частями в его знаменитом сновидении 10 ноября 1626 года. Из этого сновидения я хочу привести одну маленькую деталь, чтобы пояснить ту мысль, которую я хочу сказать. Значит, там, ну, ему снится, что он оказывается в поле, где дует сильный ветер. Который заставляет его идти согнувшись, и при том почему-то все время сбивает его влево так, что он иногда закручивается, как волчок на левой ноге. И в какой-то момент, я опускаю остальные детали, тоже символические сна, в какой-то момент этот ветер толкает его в сторону церкви. Маленькой церквушки, ну, такой похожей, как, скажем, у наших князей были собственные церкви, при своих поместьях. Ну, иметь собственную церковь – это есть один из признаков принадлежности к княжескому сословию. И интересно, что этот ветер, Декарта, который толкает его к церкви, Декарт воспринимает как злую силу. И там в текстуре самого сна выясняется, что дело в том, что Декарту-то приходит мысль о Боге, то есть он к Богу обращается. Но он обращается к Богу детства, то есть он обращается к Богу по привычке, сложившейся, независимо от него самого, сложившейся в детстве. И это неправильный путь. Это путь зла. Это не его собственная мысль и не собственное обращение к Богу. Ну, этот символ абсолютно похож на то, что я вам рассказывал это на первых страницах дантовской Божественной комедии. Помните, величественная гора, символизирующая добро и рай, ты перед ней стоишь, и ты идешь, и должен до нее дойти, но почему-то волчица зависти или скупости преграждает дорогу, и оказывается, что нельзя, хотя это прямо перед носом, дотянуться рукой коротким путем до этой горы. волчица скупости мешает. А волчица скупости символизирует следующее, что не дойдет до этой горы человек, который не готов расстаться с самим собой. И, может быть, желание зайти на эту гору есть не истинное желание, а просто продолжение детской привычки и внесенных извне представлений о божественном, об истинном и так далее, так далее. И лишь полностью содрав себя, повторяю, содрав себя, а у Данте это прохождение всех кругов ада, и потом выныривание в той же точке, где он начинал, но уже под божественным небом. Уже небо изменилось, потому что прошел путь. Так вот, у Декарта тоже то же самое. Там и фраза такая же латинская есть, как я уже забыл, как она по-латински, «сектобор код вита сектобор итер», то есть какой путь выберешь, или каким путем построишь свою жизнь. Путь, прохождение пути. Значит, мы под мыслью называем, теперь будем называть нечто, что будет звучать так. Чистая мысль. Мысль как таковая. Скажем, мысль о Боге, казалось бы, мысль. Чем ее отличить от других? А для Декарта и для Данте нет. Просто есть Бог прошлого. И мысль о нем не есть чистая мысль. Почему это не чистая мысль? А просто она из привычки моей возникла. Из воспоминаний детства. То есть это не мысль, порожденная мыслью. Под чистой мыслью будем иметь в виду тогда чисто спонтанный, не имеющий никаких других оснований и причин, кроме самого себя, акт. Чистая мысль. Давайте сделаем перерыв. Итак, мы вышли к термину «чистая мысль». Ну, мы уже понимаем, что это название «чистое» довольно странное, потому что эта самая чистая мысль есть опыт бытия. Мы понимаем уже, что то, что мы называем чистой мыслью, есть способность отдавать себе отчет происходящим в терминах вечности. Поэтому философия называлась, кстати, subspecies eternitatis, то есть под знаком вечности. Не в смысле существования каких-то вечных предметов, издалека смотрения на жизнь, а в терминах вечности в смысле того, что происходит всегда и везде одна и та же драма, по сцеплениям которой, по линиям которой сплетается структура истории и души. Вот так сплелась структура истории и души у предшествующего поколения, что оно прошло и ничего нам не оставило, кроме запутанных недоразумений, кроме того, чего продолжать нельзя, даже желая это улучшить и разрешить. Нужно выскакивать в другой мир. К тому же мы понимаем, что под чистой мыслью мы имеем в виду что-то, в чем мы сами изменяемся, перерождаемся, обновляемся и освобождаемся. И тогда есть чистая мысль. И я бы сказал так. Чистая мысль есть то, в чем мы разрешаемся наконец-то. Ну, так как разрешаются, в смысле, женщина разрешается от беременности, рожает. Так теперь понятно, что было с прошлым поколением, которое пропустило знак времени и поэтому прошло. Почему? Да потому что среди них почти что не было людей, которые выходили бы на предел. Которые выходили бы в предельное состояние, в котором они сами в себе останавливали бы круговорот, перестали бы говорить «они». Ведь предшествующее поколение все время говорило, даже те, которые были благожелательно настроены, добрые люди, они все ведь говорили одну классическую фразу. Ею можно резюмировать весь их умственный мир. Они говорили так: «они». Это все они. Это все они. Я? Нет, я другой. Это все они. Вместо того, чтобы сказать, что все это я. И тогда только начинается осмысление и переосознание. Помните, у Гамлета? Гамлет был способен находить духовный смысл только потому, что он был способен на все ответственность, говоря, здесь все меня изобличает. То же самое пытался сделать и Достоевский, кстати. Он ведь его заслуга в том, что он бесов описывал не со стороны, не говоря, что это они. Он говорил примерно так, хотя буквально этого у него нет, но так можно понять. Бесы – это я. То есть разыгравшиеся во внешнем пространстве, в обликах других людей, возможности моей души. Эти возможности я должен перелопатить. В себе остановиться. То есть бодрствующий человек или вертикальный субъект – это существо, способное в себе останавливать круговорот потока и перестать в себе порождать то, что порождается стихийно, привычками или вот тем же самым потоком, о котором я говорил. И вот это и есть ответ, кстати, на вопрос, почему они сейчас не могут понять смысла. То, что смысл можно было понять только тогда, когда был знак смысла. А он был в простейших деталях, он был в простейшей фразеологии, в простейших качествах языка, в простейшей дурашливости вот того языка, который Булгаков описывал, который можно назвать собачьим языком или языком управдомов, которые обычно всегда носили полувоенные кители и разговаривали на том языке, который стал языком наших газет. Все это, весь этот поток проходил как через масло, не встречая нигде никаких кристаллических решеток человеческого достоинства и мужества невозможного. То есть мужество выпадения из этого круговорота и создания тем самым прецедентов истории. Понимаете, ведь иначе это заложилось еще где-то в 19 веке, да и раньше, в 19 веке русской истории. Вообще российская история ведь строилась на выборе путей и выбрала пути следующим образом. В основах русской государственности вообще лежит отказ от внутреннего развития за счет экстенсивного развития. Отказ от внутреннего культурного развития, в широком смысле культурного, и выбор экстенсивного пути. Другая основа, это уже особенно четко видная во времена Петра I, состоит в следующем, и она частично повторяется у нас и сегодня. И мы никак не можем это переосмыслить и выпасть из этой дурной дилеммы. Она неразрешима, пока сохраняется ее почва. Есть некоторые проблемы, которые разрешимы только полной сменой почвы. То есть с заменой всей альтернативы. Иначе они неразрешимы. Это следующая черта. Петр I так пустил этот корабль на пути прогресса, что условием прогресса сделал колоссальное расширение крепостничества. И он ввел формулу такую, что он требовал от людей, чтобы они были инициативны, изобретательны и самодеятельны, и при этом абсолютно покорны и послушны. Как можно быть самодеятельным, инициативным и при этом послушным и покорным? Вот это разрешить. И сегодня мы наблюдаем повторение этой формы с самыми лучшими намерениями. Повторяю, когда мы мыслим, мы не намерения обсуждаем, и не психологию, и не оценки людям раздаем. Мы, если мыслим, мы выявляем внутреннее сцепление согласно которым что-то будет или не будет, а не согласно нашим пожеланиям и добрым намерениям. Сейчас мы, с одной стороны, развиваем инициативу, гласность и так далее, а с другой стороны, число опутывающих нас приказов, административных рамок, ограничений катастрофически возрастает. Поле тотального государственного контроля все больше и больше расширяется, захватывая все большие области и человеческой жизни, и человеческой души. Каким же образом можно сочетать и то, и другое? Каким же образом при таком охвате контроля, а вы знаете, что для контроля нужна масса людей, тогда уже будет у нас не, как в России раньше было, не один сошкой и семеро с ложкой, а один сошкой и 1000 с ложкой. Вот где исторические сцепления, которые должны быть предметом деятельной мысли. Ну, а деятельная мысль, как я вам говорил, начинается у нас самих. То есть в том, что мы ожидаем от мира, что мы требуем, что мы видим в мире, то есть как мы распределяем источники зла и добра. И прежде всего мы, наверное, должны актом мысли избавляться от того, чтобы вообще мир рассматривать как существо, которое нас награждает за какие-то наши заслуги или является источником какого-то специально против нас направленного зла. Такого мира не существует. Все творится в нас самих. Возвращаясь к чистой мысли. Ну, одну черту чистой мысли мы уже фактически уловили, хотя специально еще не назвали. Чистая мысль явно всегда связана с каким-то символом. То есть мысль реализуется как чистая через какие-то символы. Через понимание символов. Или через понимание символического значения каких-то явлений, знаков и ситуаций. Ну, скажем, символическое понимание смерти Христа. А оно символично, если мы понимаем, что это не просто завершенное событие, а говорит о чем-то другом. Оно только и способно создать в нашей душе какие-то чистые, имеющие свой собственный, а не другой источник, состояния мысли. Так вот, теперь мы углядимся в еще одну вещь, связанную с тем, что я назвал чистой мыслью. И вообще, когда я говорю «чистая мысль», то я уже слово «мысль» употребляю в ряду целого ряда явлений, которым применимо это прилагательное «чистое». Чистая воля, чистая вера, чистая мысль и так далее. Ну, для начала я скажу так, что чистое, и поэтому оно связано с символом, есть нечто, что, на что человек не способен. Поэтому существуют символы, сопрягаясь с которыми мы можем давать в себе рождаться определенным состоянием, которое естественным путем в нас, как в человеческих существах, не могли бы родиться, но которые рождаются, потому что мы сопряжены с символами. Я очень просто это поясню. Способен ли человек на поступок, совершаемый из чистого добра? То есть, случается ли эмпирически так, что человек совершает чистый поступок, происходящий из чистого добра? Что было бы здесь чистым добром? Чистым добром – такое, в котором нет никакой задней мысли о выгоде для себя. Нет никакого оттенка удовольствия. То есть, не ради удовольствия своего это совершается. То же самое можно сказать о чистой любви. Чистая любовь полностью бескорыстная. Чистая жертва. Чистая жертвенность – это жертвенность абсолютно чистая. Чистая от движений, неминуемых движений человеческой психологии, человеческой психики, человеческих желаний, удовольствий и неудовольствий. Я вам приведу пример библейского описания жертвы. Герой наш по приказу Господа Бога жертвует своим сыном. Он настолько верит и настолько в Бога, и настолько чиста эта вера, что он отдает своего сына на заклание. То есть он сам должен его убить. Он верит, и верой спасен, потому что когда он занес уже меч над головой сына, рука Всевышнего остановилось. Это описывается как нечто, совершаемое человеком. Но в действительности это не так. Это задается символом. Почему? Потому что это эмпирически невозможно. Не может быть такого эмпирически человека, который мог бы, совершая этот акт, не иметь в голове или мысль о том, что все это делается не по-настоящему, а что где-то в последнюю секунду что-то случится, а именно Бог вмешается, и мне не придется зарезать своего сына. Человек так устроен. И поэтому, когда говорится такая вот вещь, как говорится в Библии, говорится это не о том, что так произошло. А что говорит? Говорится нечто, описывается некое символический акт, такой, находясь в пространстве, в соотнесенности с которым я, эмпирический человек, с мыслью об этом, я буду порождать в себе такие состояния добра, жертвенности, которые не рождались бы вне моей сопряженности с этим символом. Это понятно? То есть то, что называется чистыми объектами, чистой мыслью, чистой волей, это как бы конструктивные машины, сопрягаясь с которыми мы можем что-то порождать вопреки силам, действию сил природы, которые естественным образом порождают в нас нечто совсем другое. Естественно, быть эгоистом, естественно, думать прежде всего о себе, естественно, стремиться к выгоде и так далее, так далее, так далее. Как же рождаются в человеке те состояния, которые мы специфически человеческими считаем? Вот как ни странно, они рождаются в лоне изобретенных, созданных символов, которые сами, казалось бы, описывают какие-то акты, казалось бы, символ жертвы, описывают жертву. Вот так она происходила, и человек это сделал. А в действительности это, повторяю, символ, а не описание. Человек не способен эмпирически на это. Но он способен совершать акты добра, если он находится в лоне символов чистого добра или символов чистой мысли. Мы имеем дело с мыслью. И вот, скажем, у философов есть почти что у всех странная очень фраза, определяющая, что такое мысль. Платон это говорил, Кант это повторял. Мысль следующая. То, что я называю мыслью, говорили они, это не есть опыт. То есть это не есть что-то, что человек действительно эмпирически может породить своим переживанием. Мысль не опыт. Сейчас я поясню, схватив эту фразу, мысль не опыт, поясню это немножко с другой стороны. Я возьму, сколько у нас времени осталось, я возьму одну фразу Канта и на ней попытаюсь это пояснить. Ну, все мы знаем, что физическая наука и физика есть опытная наука. Что наше знание происходит из опыта. Но философы считали, что опыт, из которого происходит наше знание, содержит в себе кое-что, что не является эмпирическим переживанием. И Кант эту мысль выражал так. Он одну такую парадоксальную фразу высказал. Он сказал так, что физика есть не опытная наука, а наука для опыта. Уверяю вас, что то поколение, которое прошло, если в нем было бы достаточно число людей, способных связать свою душу с определенными символами, они могли бы посредством этого пережить, испытать что-то, что не испытаешь без этих, не переживешь без этих конструкций. В литературе тоже встречаются такие вот странные обороты. Например, у Пруста есть такое рассуждение. Он говорит мимоходом вот о впечатлениях, которые были у человека, скажем, в его юности, и роняет следующее замечание. Он говорит так, что вот то, что надо было пережить, не было пережито, потому что не было понято. Вот странный очень оборот. Обычно мы считаем так, что по нашему пониманию есть выжимка, продукт переживаний. Сначала мы переживаем, потом из переживаний извлекаем какое-то понимание. Оказывается, что ситуация-то прямо обратная, что чтобы пережить что-то эмпирически, тем самым иметь какое-то испытание, которое является уже частью твоей души, является извлеченным опытом, чтобы пережить, нужно было понимать. Ну, переводя на наш язык, мы скажем так, иметь сопряженность с каким-то чистым объектом или чистым символом, в луче которого можно впервые пережить и испытать что-то. Действительно испытать. Потому что мы все время говорим на грани между намерением и реализацией. Между вещью и ее исполнением, осуществлением. Ведь что я говорил о предшествии поколений? Я не говорил, что у них не было добрых чувств, что у них не было намерений мыслей, что они не строили рассуждение какое-то. Я этого не говорил. Я говорил, что все это не осуществилось. А не осуществилось почему? Потому что не было конструкций, которые сами по себе чистые, то есть беспредметные, но внутри которых мы способны что-то пережить. И здесь вообще интересная тема, как разные люди репликами повторяют образцы, заданные другими людьми, как будто есть какие-то архетипы, по дорожкам которых, по путям которых проходит наш опыт и наши испытания мира. Вот, пожалуйста, простейший банальный пример зависимости вот этой. Что-то проходит мимо нас, случается с нами, но мы не переживаем этого, то есть чувствуем, в формальном смысле видим, но не переживаем в смысле не реализуем, не извлекаем опыт, что означало бы, что это не будет дурно повторяться. Любой год возьмите, возьмите какую-то ситуацию, и вы увидите, что все то же самое, дилеммы те же самые. А почему те же самые? Просто повторяю, не было истории, то есть не извлекался опыт. Я как-то слушал одну дискуссию, в которой один человек из теперешних эмигрантов русских, ну, я о них говорю, потому что они, где бы они ни находились, они, тем не менее, являются частью нашей культуры и нашего мышления. А все, что в культуре и мышлении, принадлежит нам, и мы должны об этом думать и говорить. Уж если что является гласным, то это мышление. Мышление публичное. Непубличное мышление вообще совершаться не может. И думать об этих вещей надо. Как бы мы при этом... Какие бы мы при этом не имели цензурные соображения. Они как-то мысли никакого отношения не имеют. И акт мысли вообще никогда не является подрывом государственных основ. Он просто реализация моего права на собственность. А культура, то есть все, что сказано и написано, по определению является нашей собственностью. Вот дискуссия такая, значит, наши эмигранты всегда немного, не то что чокнутые, а инфантильные. То есть это типичный продукт нашей среды, также недодумывающий, также недомысливающий, также недопереживающий, также не имеющий аппарата мышления. Он, значит, развивал теорию насчет того, что в России всегда была оппозиция. Просто она каждый раз не реализовывалась. Как же, говорит, разве в России не было оппозиционных движений, оппозиции самой как таковой? И ссылался на то, что происходило во времена Ивана Грозного, в кругу его советников были попытки создать какую-то думу при Иване Грозном. Потом это же повторяется в 19 веке, скажем, вокруг Александра I, потом повторяется вокруг Александра III и так далее, и так далее, и так далее. А противник ему говорил нечто другое, и сейчас я расскажу, что он говорил. Так вот, возникает одна первая мысль, когда вот этот в своем восторге отыскания диссидентских настроений в истории, в глубинной истории России, наш герой говорит о том, что это все было. У меня первый возникает вопрос, почему его не смущает, что это так все повторяется? То есть одинаковым неуспехом. Потом возникает второй вопрос, более существенный. Дело в том, что оппозиции он называет состояние души, намерение. Все, что находится вне созданной формы или институции. А противник его, один из американских историков, говоря, в свою очередь, своей глупости России, среди них, тем не менее, сказал ему умную вещь. Сказал ему, простите, я имею в виду не то, что там люди были оппозиционно настроены, я имею в виду, что не было институции оппозиции. Так вот, институция в данном случае играет роль такую же, какую играют символы в области чистой мысли. Или чистой мысли как символы. То есть, что такое институция? Институция есть механизм и аппарат, посредством которого только и реализуются и действительно являются элементом истории определенные человеческие поколения. Тогда о них можно говорить как об истории. А если...